Здравствуйте. Сегодня пятница, 24 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Победа Украины в войне против России по-прежнему во многом зависит от помощи государств-союзников, считают военные эксперты. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к поиску прочного и справедливого мира в Украине. Участники Берлинале присоединились к акциям протеста против войны в Украине. Также сегодня.
Мы сидим здесь, как будто ничего не произошло. Вы знаете, я воспользуюсь этим моментом и приношу свои извинения, господин председатель. Я обращаюсь к российской делегации, которая здесь сидит, и использую фразу украинских пограничников.
Многие делегаты парламентской ассамблеи ОБСЕ покинули зал заседаний в знак протеста против присутствия российской делегации. Сегодня исполнился ровно год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Увы, 24 февраля 2023 года – это лишь очередной 366-й по счету день войны, которая не прекращается, уже убила и покалечила сотни тысяч людей, миллионы сделала беженцами, стерла с лица земли сотни городов и сел в Украине. К годовщине начала войны приурочены многие события и выступления, по всему миру проходят акции в поддержку Украины. По идее, сегодня должно было бы состояться выступление Владимира Путина, который объяснил бы, какие цели, объявленные причиной начала так называемой специальной военной операции, достигнут, какие нет и каковы перспективы этой, так и не ставшей в риторике Кремля войной, спецоперации. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких обращений не планируется. Зато появилась публикация в деловом издании Financial Times, в котором говорится со ссылкой на источники в Кремле, что Путин мнит себя Петром Первым, а приближенные боятся указывать ему на ошибки. Если верить этой публикации, то глава МИД России Сергей Лавров, сам узнавший о войне за 2 часа до ее начала, сказал, у него, Путина, сейчас 3 советчика – Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая. В начале февраля предполагалось, что российские войска предпримут масштабное наступление, целью которого будет полный захват территории Луганской и Донецкой областей Украины. И Путин объявит об этом в послании Федеральному собранию. Но линия фронта за это время сдвинулась мало. Это не значит, что наступления российской армии не было. Просто украинские войска успешно его сдерживают, а их контрнаступление по-прежнему зависит от объемов военной помощи, которую союзники предоставляют Украине. Об этом говорит бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.
В следующем году может быть наша победа. В случае, если наши союзники изменят позицию, связанную с поставкой по номенклатуре, а главное по масштабам и скорости новых, современных, эффективных вооружений, которые мы освоим и с помощью этого победим вместе с этими союзниками. Это должно быть именно в комплексе, в широком спектре. То есть Вундервафе, вот появится F-16, и все они решат неверный подход. Должно быть на земле, по земле, в воздухе, от солдата до бригады, обеспечено необходимым для ведения современной войны, которая имеет место широкомасштабной войны. Вот только в таком ключе и только в таком подходе сейчас прилагается много усилий для того, чтобы продвигаться в этом направлении, но по поставкам этого пока нет, к сожалению, и поэтому противника через год удается на востоке нашей страны медленно, но все-таки продвигаться вперед, вести боевые действия. Наши в ожесточенных боях оборонительных отбиваются. Я думаю, что это второй этап стратегической оборонительной операции со стороны сил обороны Украины, который должен завершиться тем, что мы их остановим, перемолотим их вооружение и личный состав, подготовим резервы, и тогда будем проводить вот эти контрнаступательные действия, которые все ждут от сил обороны Украины. Если врагу удается продвигаться на линии соприкосновения более 1000 километров от Харьковской и до Запорожской области, значит, имеет место вот это вот наступление. Другой вопрос, это отдельная тема, если и когда, и где именно будет задействован, может быть, резерв этот второй волны мобилизованный, который готовится на полигонах России и Белоруссии. Но на текущий момент мы имеем то, о чем мы сейчас с вами говорим. И сейчас в военном деле надо выполнять задачу непосредственную, конечно, думать о перспективах, и мы к этому готовимся.
Это было мнение бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко. Многие страны демонстрируют поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Практически каждый день сейчас Киев посещают главы государств и правительств. Сообщается о выделении очередных партий вооружений и боеприпасов. В то же время нельзя не признать, что объемы этих поставок меньше, чем запрашивает командование ВСУ. Часто между решением предоставить те или иные виды вооружения и их появлением у украинской армии проходит очень много времени, и все это по самым разным причинам. Как уже отметил Игорь Романенко, контрнаступление украинских войск прошлой осенью было бы гораздо более успешным, если бы союзники Украины действовали более решительно. Но они по-прежнему соблюдают осторожность, опасаясь эскалации конфликта. Вот иллюстрирующий позицию Европейского Союза фрагмент интервью, которое дал телеканалу «Настоящее время» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Мы должны соблюдать баланс между поддержкой Украины, военной, и тем, чтобы не считаться воюющей стороной, участником войны. Мы не хотим Третьей мировой войны, и поэтому мы не являемся воюющей стороной. Мы поддерживаем одну сторону, но мы не участвуем в войне. И это создает определенный баланс и является проявлением определенной осторожности. И мы должны внимательно проанализировать, каков уровень нашей поддержки. Но, насколько я понимаю, этой поддержки должно быть столько, сколько нужно. Были споры о том, должны ли мы давать танки. Да, мы собираемся предоставить танки. Должны ли мы дать истребители? Это просьба президента Зеленского. В Мюнхене он просил об этом и задавался вопрос о том, прислушаются ли государства-члены к этой просьбе. А пока давайте отправим танки, которые обещали, потому что танков там до сих пор нет, а они должны там быстро появиться. Let's send the tank
that we have promised. Это был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Нельзя также не отметить, что в том, что Украина выстояла под натиском российских войск, важную роль сыграла подготовка к отражению агрессии, которая велась задолго до ее начала. Подготовка велась во многом на основе разведывательных данных, предоставленных Украине Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Это помогло сорвать планировавшийся Путиным блицкриг. Как рассказывает госсекретарь США Энтони Блинкен, он предупредил Владимира Зеленского о грядущем российском вторжении еще осенью 2021 года.
В течение многих месяцев мы работали за кулисами, чтобы гарантировать, что у украинцев есть то, что им нужно для отражения первоначальной атаки, целью которой являлся Киев. Мы очень тесно сотрудничали с украинцами, чтобы помочь им увидеть, что их ждет, и побудить их сделать необходимые приготовления помимо поставленного оружия. И они сделали это негласно, чтобы избежать паники. Президент Зеленский оказался нужным человеком в нужном месте и в нужное время. На полях саммита в Европе еще в октябре меня попросили сказать Зеленскому, что мы считаем, что его страна, вероятно, подвергнется вторжению в ближайшие месяцы. У меня была разведывательная информация, которой я потом поделился с ним. И мы сидели одни в маленькой комнате после встречи на высшем уровне на расстоянии почти метр друг от друга. И я поделился этим с ним, и он воспринял это очень стоически, очень серьезно. Главной целью Путина было стереть Украину с карты мира, покончить с ее идентичностью как независимой страны. И эта цель провалена. Что будет считаться победой Украины, зависит от нее. У нас есть общая заинтересованность, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что результат является справедливым и долговечным.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Вчера во время обсуждения предложенного украинской делегацией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к поиску справедливого и прочного мира для Украины, о поддержке Соединенными Штатами Украины говорила американский посол в ООН Линда Томас Гринфилд.
Коллеги, это голосование войдет в историю. В первую годовщину конфликта мы увидим, какую позицию занимают страны по отношению к миру в Украине. Ранее на этой неделе президент Байден посетил Украину и четко дал понять, на чьей стороне Соединенные Штаты. Он стоял плечом к плечу с президентом Зеленским, чтобы напомнить миру, что по прошествии года Киев не побежден, Украина не побеждена, и Америка поддерживает Украину.
Это была американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд. К скорейшему урегулированию конфликта в Украине в своем выступлении призывал и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы должны работать, зная, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и уставе ООН. Чем дольше продолжаются бои, тем сложнее будет эта работа. Мы не должны терять время.
Фрагмент выступления генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Участвовавший в обсуждении проекта резолюции Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь подчеркнул, что прочный мир в Украине возможен только при условии безусловного соблюдения ее территориальной целостности и что ни на какие территориальные уступки Киев не пойдет, несмотря на призывы некоторых стран, в том числе Китая, начать мирные переговоры с Россией без предварительных условий.
Есть ли в этом зале кто-то, кто готов отдать хоть один квадратный метр территории своему кровожадному соседу? Мы все знаем ответ на этот вопрос. Таких нет. Украина не исключение. Мир утонет в хаосе, если мы допустим силовую смену границ, прикрываясь политической целесообразностью или симпатией к агрессорам. При поддержке мира Украина может восстановить свою территориальную целостность и уважение к уставу ООН. И она это сделает.
Это был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А председательствующий на нынешней 77-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН венгерский дипломат Чаба Кереши, выпускник Московского государственного института международных отношений, к руководству России ко всем россиянам обратился на русском языке.
Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны, члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание. Россия может прекратить эту агрессию. Россия может положить конец войне, которую она же развязала. Россия должна положить конец этому адскому кровопролитию.
Говорил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши. В результате проект резолюции поддержала 141 страна, обращает на себя внимание, что среди них были Сербия и Венгрия. 32, включая Китай, Индию, Иран, Казахстан, воздержались. Против вместе с Россией голосовали Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея, Мали и Никарагуа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Вене 23 февраля открылась сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в работе которой принимает участие российская делегация во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым. Напомню, что и он, и другой представитель России, председатель Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, находятся под западными санкциями. Напомню также, что Украина призывала исключить Россию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а в прошлом году, когда заседание ассамблеи проходило в Варшаве, польские власти просто не выдали визы российским парламентариям. Свое открытое возмущение присутствием делегации России в зале заседаний выразил депутат Сейма Латвии, глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс. Он назвал участие России в работе ассамблеи позором и покинул зал заседаний, закончив свое выступление известной поговоркой про русский военный корабль.
Мы сидим здесь, как будто ничего не произошло. Вы знаете, я воспользуюсь этим моментом и приношу свои извинения, господин председатель. Я обращусь к российской делегации, которая здесь сидит, и использую фразу украинских пограничников.
Русский военный корабль пошел.
Это был глава комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Рихард Колс. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, с гордостью выложил в социальных сетях свой ответ латвийскому депутату.
Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента. И никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле в этой ассамблее.
Нацисты!
Поэтому все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами. Спасибо!
Это был Петр Толстой, вице-спикер Госдумы. Хлопки, которые вы услышали в конце этого выступления, это аплодисменты российской делегации самой себе. После слов Толстого зал заседаний покинуло, по оценкам корреспондента телеканала «Белсат», примерно половина делегатов. И раз уж я высказывался по поводу лексики российских дипломатов, то да, я не в восторге от лексики и латвийского депутата, даже в нынешнем контексте, хотя понимаю, что сдержаться в этом контексте часто очень трудно. В Берлине 24 февраля прошли массовые акции протеста против войны в Украине. Участвуют в них и гости Берлинского кинофестиваля. Решения его жюри будут объявлены завтра, а предварительные итоги подводит наш специальный корреспондент на Берлинале Дмитрий Волчек.
Программа главного конкурса «Берлинале» составлена искусно и никого не разочарует. Если вы увлекаетесь аниме, не пропустите японский мультфильм «Судзуме», полный нетривиальных метаморфоз. Главный герой по воле божества в образе котенка превращается в проворный трехногий стул и в этом виде предотвращает несколько землетрясений. Если вы любите классические мелодрамы, для вас картина Маргареты фон Тротта «Ингеборг Бахман. Путешествие в пустыню». История отношений знаменитых писателей Макса Фриша и Ингеборг Бахман реконструирована в добротной реалистической манере. Работа костюмеров выше всех похвал, а сцены в Египте напомнят зрителю «Под покровом небес» Бернардо Бертолуччи. Если вы хотите экшен, посмотрите «Диско-бой» Джакомо Абруцезе. Историю белоруса Алекса, завербовавшегося в иностранный легион и участвующего в безжалостной спецоперации в Африке. Кинокритики сравнивают этот впечатляющий дебют со знаменитым фильмом Клэр Дени «Красивая работа». А фильм «Плохая жизнь» о конфликте матери, дочери и внучки, живущих в ветшающем португальском отеле, напомнил рецензентам шепоты и крики Ингмара Бергмана. Мой фаворит – музыка Ангелы Шанелек. Миф о Эдипе разделен на две истории и преломлен так прихотливо, что разглядеть в избраннице героя его мать сможет только лишь очень внимательный зритель. А есть еще вторая конкурсная программа «Столкновения», но здесь, кажется, фаворит известен. Испанец Луис Патиньо снимал фильм «Сансара» в Лаосе и Танзании. Это история о переселении душ с неожиданным интермеццо. Зрители просят закрыть глаза и погрузиться в процесс реинкарнации героини. Для этого используется стробоскопический эффект, как в «Машине сновидений» Брайана Гайсена. Так что в кино вклинивается перформанс. Многое можно найти в обширной программе «Берлинале». Есть даже потрясающее видеоэссе об истории изобретения и усовершенствования дверного звонка. Одно только отыскать в этом году очень сложно – русский язык. «Берлинале», как и многие фестивали, игнорирует фильмы, к производству которых причастно путинское государство. Герои единственного полнометражного игрового фильма, сделанного в России, говорят на чеченском. Ученица Сокуровской мастерской в Нальчике Малика Мусаева сняла свой дебют «Клетка ищет птицу» с актерами-непрофессионалами в селе Аршты на границе Чечни и Ингушетии. Но нет правил без исключений. В документальном фильме «Мы не угаснем», снятом при поддержке наших коллег из телеканала «Настоящее время», постоянно звучит русская речь. Его герои живут в Украине, в Луганской области, совсем недалеко от территории, находившейся под контролем сепаратистов. Теперь случилось то, чего они больше всего боялись. Началась большая война, и в поселке уничтожены, кому-то удалось уехать, кто-то пропал. Фильм о взрослении, а это одна из главных тем ретроспективной программы «Берлинале», поменял модальность и стал трагедией.
Это должен был быть очень вообще такой, ну, нелегкий, но фильм, где есть много света, нежности. У нас было очень много смешных сцен, и мы думали, что эти все мечты, они осуществятся, и все к этому шло. Но потом все поменялось, и эта война, она полномасштабная война, она отобрала мечты у многих героев, отобрала вообще их уклад жизни. И поэтому, когда мы уже начали, уже финально был какой-то этап монтажа, и мы смотрели наш черновой монтаж, мы осознали, что все кристаллизовалось, и понятно было, что уже важно, что не важно. Мы уже не могли очень много сцен использовать, потому что они уже как-то не работали с этим страшным бэкграундом, но все равно мы хотели оставить много света и нежности в этом фильме, это важно.
Говорит режиссер Алиса Коваленко. Решения жюри станут известны 25 февраля, а пока можно поздравить только Стивена Спилберга, получившего статуэтку «Золотого медведя» за вклад в киноискусство. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Война в Украине породила много споров по поводу отношения к русской культуре. Часто раздающиеся призывы к ее бойкоту российские власти и российская пропаганда используют в качестве доказательства дискриминации по национальному признаку россиян в странах Европы. Собственно, реальных примеров такого бойкота очень мало, хотя, не сомневаюсь, у зрителей российских федеральных телеканалов сказывается впечатление, что это происходит повсеместно. Вот что по поводу призывов к бойкоту русской культуры, думает всемирно известный пианист Евгений Кисин, в репертуаре которого немало произведений русских композиторов.
Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно, потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах в России, не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой, пытаясь это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое, отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходило им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинке с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню, один мой хороший знакомый из Франции в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил: вы правы, и тем не менее я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведение, изображающее какую бы то ни было русскую, российскую победу.
Это был пианист Евгений Кисин. Полностью интервью с ним можно послушать в специальной программе «Радио Свобода. Музыканты. Война», которая уже была в нашем сегодняшнем эфире, но повторится в субботу в 3.30, 8.30 и 13.30, и в воскресенье в 6.30 и 12.30. Время везде московское. Евгений Кисин, кстати, посвятил войне в Украине свое фортепианное трио, которое уже не раз исполнялось в самых престижных концертных залах мира. Заканчивается это трио темой победы Украины. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».